В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Донбасс. Реалии информации» без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре четверг, 6 июля. В следующий час говорить будем о таком. Так тоже можно было. Бывший президент отказался от суда над собой.
Для моего осуждения в кратчайшие сроки под давлением лично гражданина Порошенко были приняты специальные законы.
Европейский аусвайс. Загранпаспорта для жителей Донбасса никто не запрещал.
До нас уже зверталися и були випадки, коли приходили люди взагалі без документів.
Русскоязычная челюсть. Или как в Луганске оказался под запретом украинский язык. А в студии сегодня мы поговорим о том, стоит ли ожидать обострения на фронте после саммита Большой Двадцатки, где, как ожидается, Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным. Сегодня у нас в гостях военный эксперт Игорь Козий, а также российский журналист Аркадий Бабченко. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала традиционный выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис.
Егор, Украина сделала еще один маленький шажок в сторону НАТО.
Да, Петр Порошенко сегодня подписал закон об углублении сотрудничества. Об этом подробнее через пару секунд. Петр Порошенко подписал закон об углублении сотрудничества Украины с НАТО для членства в Альянсе. Об этом сообщила пресс-служба президента. В ведомстве указано, в документе указано, что одним из приоритетов национальных интересов Украины является интеграция в евроатлантическое пространство с целью приобретения членства в НАТО. Ранее официальные представители Альянса отмечали, что двери НАТО открыты для всех стран, которые отвечают критериям членства. Однако конфликт на Донбассе и незавершенность процесса реформ в Украине, в частности, отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией, отдаляют такую перспективу. Один украинский военный был ранен, еще один получил ранение в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты 13 раз открывали огонь по оборонным укреплениям украинских военных, дважды применив минометы, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Противник порушив режим тиші у станиці Луганській та в районі населеного пункту Кримське. Донецький напрямок. Достатньо неспокійною вчора обстановка була в Авдіївці. Маріупольський напрямок. Бойові дії велися лише в Широкіному.
В группировках ДНР и ЛНР также отмечают снижение интенсивности боевых действий и обвиняют украинскую сторону в нарушении так называемого «хлебного перемирия». Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в отношении задержанных в Херсонской области российских пограничников по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Следствие установило, что граждане России, сотрудники ФСБ, выполняли служебные задачи в интересах России с целью изменения границ Украины. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается, говорится в сообщении СБУ. Украина в ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов накопила на складах теплоэлектростанций в два раза больше угля, чем в это же время в прошлом году. Об этом на своей странице Facebook сообщил профильный вице-премьер-министр Владимир Кистеон. Ранее министр заявлял, что Украина для прохождения следующего отопительного сезона должна накопить к середине октября текущего года почти 2 миллиона тонн антрацита и почти 2,5 миллиона тонн угля газовых марок. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 7 июля, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди, местами сильные, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
И к теме суда над бывшим гарантом. Экс-президент Виктор Янукович через своих адвокатов отказался участвовать в судебном процессе по государственной измене, которое инициировала Генеральная прокуратура, и подал собственное заявление о госперевороте. Из-за него якобы он и был вынужден бежать в Россию, утверждает бывший президент. По ходатайству Генеральной прокуратуры суд назначил Януковичу государственного защитника и перенес заседание суда по госизмене на 12 июля. Более подробно об этом деле нам расскажет наш корреспондент Михаил Штекель. Он сейчас со мной рядом в студии. Здравствуй, Миша.
Добрый вечер.
Расскажи, как так вышло? Что произошло?
Ну, на самом деле, я об этом узнал еще вчера вечером, как и все журналисты. Адвокатское бюро «Аверлекс», которое представляло и продолжает представлять, насколько я понимаю, интересы Януковича, сделало рассылку по журналистам о том, что Янукович, как они выразились, ставит точку в судебном заседании по делу о своей госизмене. Сама формулировка довольно забавна. Но еще более интересно, это то, как они распространили это видео. Видео было залито на YouTube-канал, который называется «Есть мнение». YouTube-канал появился всего 3 месяца назад. Там в основном какой-то стыренный контент из российских СМИ с такими провокационными заголовками. Там какая-то модель не дала Диего Марадоне, кого-то засудили за украинский язык. Там страшная правда про летние лагеря отдыха в России. Ну, то есть какой-то вообще трешак. И последнее видео – это Янукович, который говорит о том, что там геноцид, братоубийственная война, коммунальные тарифы растут, и поэтому он не будет участвовать в этом деле. Уже перед судом стало ясно, что это было включение Януковича в одну из российских новостных программ, по-моему, на телеканале «Россия-1», 6-минутное выступление в прайм-тайме. Он высказал все, что он думает по поводу этого судебного заседания, и потом, по словам адвоката, даже дал небольшую пресс-конференцию. Украинских журналистов, конечно, на нее не пригласили. Дело опять перенесли. Это происходит, по-моему, уже в 4-й или 5-й раз, когда ничего не меняется, судья в очередной раз переносит дело. Янукович хотел, чтобы военная прокуратура официально обратилась к соответствующим органам Российской Федерации. По-моему, у них это делается через Министерство юстиции, с тем, чтобы организовать видеосвязь между Януковичем из Ростовского районного суда, ну и городского суда, и Оболонского районного суда. Военная прокуратура этого делать принципиально не хочет, поскольку указывает, что Россия сторона конфликта. Именно президенту России Янукович писал письмо, мол, введите войска и стабилизируйте ситуацию в Украине, в Крыму. И поэтому официальный запрос к России неприемлем, ну, с точки зрения военной прокуратуры. По другому делу, по делу Майдана об убийствах членов Небесной Сотни, Янукович таким образом уже давал показания, это заняло, по-моему, 5 или 6 часов. На данный момент дело перенесено на 12 июля. Что касается вот этого заявления, написанного Януковичем, могу сказать,
да, есть ли какие-то юридические последствия, перспективы этого заявления, как думаешь, что говорят юристы?
Вот это вот 6-минутное обращение к россиянам и украинцам с Ютуба, ну, нет, в принципе, не может обвиняемый, насколько я понимаю, и как следует из действий военного прокурора Руслана Кравченко, который представляет Украину в этом заседании, он просто обратился к судье, чтобы судья назначил Януковичу бесплатного адвоката, если там адвокаты компании «Аверлекс» не хотят по желанию клиента представлять его. Поэтому назначит адвоката. 12 июля должен быть новый бесплатный адвокат, который должен будет изучить там около 20 томов дела. А каждое дело, скорость изучения, опять же, по подсчетам прокурора, от 2 до 4 томов в день. То есть это там 10 дней как минимум, ну, примерно 10 дней, да, на изучение вот этих материалов. Я напомню, что, и, кстати, Янукович сам об этом говорил, что вот мне уже поставили срок, к которому меня нужно осудить. Действительно, генеральный прокурор Юрий Луценко говорил, что к Дню независимости в этом году, к 24 августа, Янукович будет осужден, даже обещал очень серьезные последствия. Там статья по госизмене предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Ну, если он, конечно, приедет когда-то в Украину. Вот, поэтому времени, ну, если эти сроки будут пытаться соблюсти, времени остается все меньше, а судебное заседание в очередной раз переносится.
В общем, громкие политические заявления с обеих сторон. Будем ждать 12 июля, следить за развитием событий. У нас в гостях был корреспондент радио «Донбасс Реалии» Михаил Штекель. Потерял, испортил, украли или отобрали. Есть масса способов лишиться паспорта гражданина Украины на неподконтрольной территории. А вот как его вернуть? К Донбасс Реалии обращаются слушатели с вопросом, как восстановить документ людям, которые живут на подконтрольной ДНР и ЛНР части Донбасса. В миграционной службе объясняют, для этого нужно обратиться в любое их подразделение на подконтрольной части Украины и пройти идентификацию. Однако зачастую люди просто не могут выехать без паспорта за линию разграничения. Как восстановить документы, Дмитрий Донской знает.
Как вернуть украинский паспорт? Ведь без него не выехать через блокпосты на подконтрольную часть Украины. Об этом спрашивают люди, звонящие на автоответчик Донбасс Реалии.
У меня товарища пропал паспорт, типа украли его, у него паспорт. А он хочет получить украинский паспорт. Говорят, что, мол, украинский паспорт нельзя в данный момент получить. Он не может позвонить сам по телефону, потому что он там, в общем, документы и телефон украли, все эти дела.
В группировках ДНР и ЛНР стали часто отбирать украинские паспорта, особенно у мужчин призывного возраста, рассказывает адвокат, бывший житель Луганска Игорь Чудовский. Таким образом, людей пытаются сделать невыездными, а при отсутствии работы мужчины часто вынуждены идти в незаконные вооруженные формирования. Восстановить украинские документы можно только на подконтрольной территории, а без документов выехать невозможно. Получается замкнутый круг. Есть два шанса – либо по загранпаспорту ехать в Россию, а потом в Украину, либо нелегально пересекать линию разграничения. – С такими проблемами часто обращаются к адвокату по телефону, рассказывает Игорь Чудовский.
Человека боевики забрали паспорт, и он остался полностью, не может выехать ни в Российскую Федерацию, у него загранпаспорта нема, и на территорию Украины. Но в районе Трехизбеньки, я сказал, там бывает перевозят и так далее, там договариваются и едут на территорию Украины. Потом через полгода он звонил, не получается, пока пропал. Это они заложниками ситуации стали.
В госпогранслужбе утверждают, к ним может обратиться любой житель неподконтрольного Донбасса. Даже человек без всяких документов может прийти на КПВВ и попросить о помощи. Механизм установления личности есть, и он эффективно работает, утверждает спикер погранслужбы Украины Олег Слободян.
До нас вже зверталися і були випадки, коли приходили люди взагалі без документів з подібними заявами, і ми однозначно після встановлені особи пропускали їх на підконтрольну Україні територію. Є національна поліція, є державна міграційна служба, які допомагають нам вирішити це питання. Мова йде про копії документів, мова йде про документи, які оформлювалися для отримання якихось соціальних пільг, можливо, і так далі, і тому подібне.
Для того, щоб встановити документи, наприклад, паспорт, чоловік з неподконтрольної території має обратитися в будь-яке відділення міграційної служби України Донецької або Луганської області. Но он может рассчитывать только на паспорт-книжечку. Получение биометрического паспорта может сильно затянуться. Для получения паспорта нового образца, дающего безвиз, необходима идентификация личности. А старый паспорт образца 1994 года уже давно не является документом идентификации, и он не защищен. Базовый метод идентификации – это заявление, так называемая форма номер один, которую писал каждый перед получением своего первого паспорта. Эти формы сохраняются в железных шкафах в миграционных службах по месту выдачи. Карточки жителей зоны АТО проверить невозможно, но биометрический паспорт все равно они могут получить, рассказывает глава пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько.
Если людина мала, скажімо, закордонний паспорт, водійські права, якісь інші документи, видані органами влади, то міграційна служба може звернутися із запитом до цих органів влади і відповідно отримати якісь відповіді, тобто отримати дані, необхідні для ідентифікації особи. Тобто особа зацікавлена в тому, щоб подати максимально про себе інформацію і куди міграційній службі можна направити запит. Одного паспорта громадянина України зразка 94-го року є недостатньо для ідентифікації.
Недавно лідер групи «Інформаційне сопротивление» Дмитрий Тимчук на своїй странице в Facebook заявив о том, що существують паспорт-тури із неподконтрольних городов в подконтрольные. За оформление біометрики всего за день по обычному українському паспорту с любой пропиской фирмы и организации просят 4000 гривен. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сегодня в студии мы обсудим ситуацию на фронте и поговорим о том, возможно ли обострение там после саммита Большой Двадцатки завтра, где, как ожидается, Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным. У нас в гостях военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Кази. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что пришли. К нам вскоре также присоединится российский журналист Аркадий Бабченко. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. далее. Игорь, первый вопрос к вам. С чем вы связываете такую относительную стабилизацию на фронте? Вот буквально по сообщениям штаба АТО, 1 июля 9 обстрелов, 2 20 обстрелов, 3 7, 4 15, 5 июля 13 обстрелов. По сравнению с такими горячими фазами, ну, даже в штабе АТО признают, что достаточно утихомирилась ситуация. Что происходит с вашей точки зрения?
Ну, на мой взгляд, во-первых, не надо связывать процессы, которые, так сказать, происходят в формате G20, да, и с тем, что происходит реально на фронте. Это совершенно несколько другие реалии. Да, есть определенного рода, знаете, отображение тех или иных процессов, влияние, точнее, тех или иных процессов. В общем, но то, что это взаимосвязанное, скорее всего, просто больше происходит на каком-то таком интуитивном.
И, как, тем не менее, по датам часто совпадает встречи в Минске, встречи нормандской четверки с обострением на фронте. Это невозможно не заметить. Такое,
нет, вы знаете, видеть. Как совпадает, так и не совпадает. То есть, если вы обратите внимание вообще на всю динамику обстрелов, то, что вы называете тихими днями, я никогда не называю тихими днями. Все равно война стреляет, война убивает, война ранит, и количество выстрелов иногда зависит не от того, проходит G20 или не будет проходить G20, а зависит от банальных, есть ли боеприпасы или нет боеприпасов. Подвезли их или не подвезли с гуманитарной очередной помощью, понимаете, или фактически просто-напросто солдатам надоело стрелять, они решили остановиться.
То есть сейчас можно предположить, что у сепаратистов дефицит боеприпасов?
Можно предположить все, что угодно. Я почему говорю, предполагать не стоит. Всегда в этих вопросах нужно опираться на четкие заключения, которые делаются разведывательными структурами и органами, потому что именно они отвечают государству за сбор и подачу информации. Точно так же, как средства массовой информации, это есть, я считаю, должны стать реальной четвертой веткой властью и заниматься серьезно своей работой, а не сбором и распространением слухов. Это две разные вещи. Серьезная работа корреспондента, серьезная работа средств массовой информации – это очень тяжелый труд, которые нужно проводить иногда ежедневно и системно.
Давайте обратимся к официальной информации. Как вы призываете, спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко в эфире Пятого канала заявил вот буквально следующее вчера.
Ми теж це розуміємо, і вони це розуміють. Вони також проводять навчання по евакуації. Щоб ви розуміли, саме так. Наприклад, в Донецьку вони проводять навчання по евакуації автобусами командного складу. Вивозиться, наприклад, документація, все інше, все, що може бути доказами проведення цієї гібридної війни, захоплення, все іншого. Розробляються і розроблені маршрути вивозу сімей, ватажків.
Чи ватажків
ДНР і росіян в тому числі. Ну, я думаю, що росіяни скоріше це зрозуміють, їм буде подана команда.
Вот такая информация от разведки. Как думаете, зачем сепаратисты и россияне отрабатывают план эвакуации? Путин действительно рассматривает вариант вывода войск из Донбасса в ближайшее время?
Ну, опять же, это ж, знаете, как вот вы говорите, это разведка. Я говорю, это от средств массовой информации. Это несколько другие вещи. Ясно, что эти средства массовой информации несколько наближены до разведывательных органов и структур. С этим я могу согласиться. Что касается вот тех процессов, которые вы сегодня пытаетесь озвучить, это фактически не что иное, как спроба, знаете, себя легитимизировать как государство. То есть показать, что у нас идут нормальные плановые процессы, мы тоже проводим занятия по гражданской обороне, мы тоже проводим занятия, будем говорить, связанные, которые там с угрозой жизни, безопасности, эвакуации и тому подобное. То есть это не больше, не меньше, как, ну, как вам сказать, фейковые действия и фейковые новости. Почему я говорю, что средства массовой информации должны работать более серьезно и более потужно в этом вопросе, собирая информацию и подавая эту информацию. Поэтому тут я могу сказать однозначно то, что вы поймите, вы станьте на позицию тех людей, которые стоят во главе двух этих террористических формирований, ДНР и ЛНР. Кстати, Украина почему-то до сих пор это, по-моему, не признала, что это террористические формирования.
Только парламент, да, назвал на политическом уровне их террористическими группировками.
Ну, это, знаете, это же не рамки закона, правильно, да? И декларация есть декларация, ни больше, ни меньше. Мы уже имеем отношение к одной декларации, Будапештскому меморандуму, да, который фактически что? Вот. Поэтому тут надо, мне кажется, относиться целиком полностью, рассуждая трезво. Ясно, что эти два человека, которые фактически вынуждены, их поставили туда и вынуждены заниматься тем, чем занимаются, ясно, что под присмотром, ясно то, что они будут ровно делать столько, сколько им нужно делать и предписано делать, иначе их постигнет участь Чуркина, выпьют не там чай, понимаете, не тот чай, точнее. Поэтому тут надо взвешивать это и относиться целиком полностью прагматично, понимаете. Я бы не хотел бы на этом на сегодня, мне кажется, даже и заострять внимание, потому что ну, никаким образом это не будет, на мой взгляд, связано. Есть реалии. Реалии, они говорят, что есть Министерство обороны Российской Федерации. Это Министерство обороны составляет определенные планы, ставит определенные задачи. На Министерство обороны, вы сами понимаете, G20 никаким образом не влияет. Ясное дело то, что Путин и от того, какое настроение он там получит или не получит, получит поддержку или не получит, может в определенных условиях вести себя или адекватно, или неадекватно с точки зрения психики. Поэтому тут надо относиться к этому, знаете, так, с некой иронией. По-другому я это дело не называю.
Все-таки, то есть, по-вашему, вот это заявление Андрея Лысенко, это, ну, вот они действительно, сепаратисты, отрабатывают такую технику, но это неэффективная техника, то есть, по-действительному уходить с Донбасса никто не собирается в ближайшее время.
В ближайшее время, я думаю, что уходить с Донбасса, понимаете, из Российской Федерации, из войск Российской Федерации, явное дело, что никто не собирается. И это надо понимать четко. Этот процесс может наступить? Да. Наступит он быстро или наступит он не совсем быстро, это, вы знаете, очень интересный вопрос, потому что во многих аспектах он находится, решение этого вопроса находится в Киеве. То есть как быстро мы сегодня коррупцию поборем? Вот два вопроса. Как быстро мы коррупцию сегодня поборем?
А как связаны эти? Вы намекаете на какую-то военную помощь Украине, которую
абсолютно
США обещает?
Правильно, абсолютно правильно. Военная помощь, технологии, инвестиции, готовность наша вступить в НАТО, в оборонный блок, военно-политический блок, я считаю, вот, готовность наша вступить в Европейский Союз, понимаете, то есть как структуру. То есть вот это мы должны рассматривать как приоритет. А на сегодняшний день, что мы видим? Учение Запад Белоруссии. Почему? Да все очень просто. Возьмите карту да посмотрите. Украина без Беларуси это просто выдвинутый кусок территории, который легко отсечь, так сказать, с военной точки зрения, там, севера и так далее. То есть очень много зависит от принципиальных положений в Беларуси. Защититься в таких условиях довольно-таки сложно. Почему и проводит сейчас Генеральный штаб учения территориальной обороны в разных областях. Абсолютно правильно поступает, абсолютно вываженно поступает. Вопрос заключается в том, что у нас до сих пор нет грамотного и толкового законодательства. И общего, самое главное, точки зрения. А тут, знаете, я столкнулся с несколько другой проблемой. Оказывается, Министерство обороны, точнее, Министерство иностранных дел у нас это не, знаете, как вам сказать, фундаментальная установа, где собрались все сотрудники, единомышленники. И в этом меня сегодня, к сожалению, так сказать, попробовали убедить и бывший министр иностранных дел даже. А это вот люди, которые, так сказать, по разным политическим течениям там могут находиться, по разным, будем говорить, партийным взглядам, по меркантильным взглядам с учетом...
Выполняют свои задачи, не государственные,
говорите. Понимаете, там единого коллектива, получается, тогда нету, если правильно так подходить.
Игорь, я вот хотел уточнить по поводу летального вооружения, ну, о чем, на что вы намекнули. Скажите, с вашей точки зрения, что именно необходимо Украине для того, чтобы как-то повлиять на сепаратистов, на Российскую Федерацию, и каким образом это влияние вот будет осуществлено, если эти поставки все-таки поступят на вооружение украинской армии?
Ну, тут слишком много «если». Если мы поборем коррупцию...
Ну, вот, допустим, если побороли,
мы,
да?
Если мы получим, так сказать, после этой поборки коррупции, если мы получим, будем говорить, соответственно, помощь в виде... С одной стороны, давление на Россию как санкции, с другой стороны, инвестиции, создание совместных технологий, технологических производств, в том числе по вырубке оружия, потому что я не сторонник, извините, получать рыбу, если можно получить удочку для ее ловли. Вот эти вот все аспекты слишком много «если».
І все-таки зачем Україні літальне вооружение? Україна же не пойдет в наступление.
Знаете, явно, таким путем Янукович и пошел. Зачем Украине летальное вооружение, вооруженные силы вообще?
Я имею в виду о том,
вот
что сейчас
аккуратны,
руководители...
Вот будьте когда вы имеете в виду.
Поясню свою позицию. Руководители, украинские руководители вооруженной силы, президент Петр Порошенко говорит о том, что летальное вооружение критически необходимо сейчас для украинской армии. Но сейчас украинская армия и так сдерживает противника на линии соприкосновения.
Чем? Летальным вооружением. То есть вы поймите правильно, вопрос не стоит, дать Украине или не дать. Вопрос стоит о том, то, что Украине не хватает летального оружия. Почему? Потому что с 1992 года по 2005 год у нас фактически был больше, чем на 50% распродан парк бронетанковой техники, БМП танков, и за это до сих пор Генеральная прокуратура, в том числе военная, никого не притянула. Даже не осудили ни в плане суда и криминального суда, в плане. Такая же история продолжалась потом. Точно так же, вспомните, славно известный, так сказать, пароход «Фаина» с танковым батальоном на продажу Т-72 и плюс там реактивные установки залпового огня. Вспомните после этого, что делал Янукович. Вспомните распродажи, которые устраивались с добро начальника генерального штаба. Кто хотя бы моральное осуждение получил? Больше того, те, кто распродавали, сегодня есть радниками и, извините меня, в некоторых серьезных национальных структур.
Летальное вооружение нужно для более эффективного сдерживания противника. Я вас правильно понимаю?
Назовите мне нелетальное вооружение.
Ну, допустим, беспилотники какие-нибудь, которые не стреляют.
А чего вы взяли, что это именно вооружение, пока оно не поступило в вооруженные силы? Вы поймите правильно, если мы говорим про оружие, то оно в любом случае летальное. Потому что оно убивает. Это и есть оружие. Если мы говорим сегодня то, что проводят, другое дело, оно может носить четко выраженный оборонительный характер, например, как системы противовоздушной обороны. Это ясно, пока самолеты врага не полетят, никто их применять не будет. И оно может носить ярко выраженный наступательный характер. То есть тогда, когда его используют, ну, например, ядерное оружие, стратегическое ядерное оружие, понятно, что в оборонительных целях его никто не использует. То есть вот такие моменты надо понимать. Поэтому это, опять же, как я говорю, отношу к категории некомпетентности средств массовой информации.
Для этого вас и зовем, чтобы повышать нашу компетентность. Спасибо. У нас в гостях военный эксперт Игорь Кази. Игорь, еще такой к вам вопрос. Вот по заявлению, опять же, Минобороны последнему, на занятых сепаратистами частях Донбасса и украинско-российской границы находится 60 тысяч российских военнослужащих. Вот такая вот группировка. Насколько она превышает количество украинских военных, если говорить о теоретическом каком-то возможном наступлении. О чем вы намекаете, да, об этих учениях, которые пройдут в сентябре в Беларуси? Насколько это критическое превосходство со стороны России над Украиной?
Давайте так, когда вы говорите слово «критическое», вы меня заставляете сравнивать отношения Украины и России. В любом случае, даже если бы я знал эту цифру, я бы ее не говорил публично, тем более в условиях войны с Российской Федерацией. Что касается 60 тысяч, я могу сказать, это один армейский корпус, приблизительно реально дивизионного состава. Да, до армии немножко не дотягиваем, потому что там есть армейский комплект. То есть, по большому счету, это решается задача оперативно-тактического, в некоторых случаях оперативного уровня, в зависимости, какие будут приданные силы и средства. Что это такое? Ну, это глубина где-то в районе, как мы говорим, до 300 километров. То есть вот отсюда возьмите, рисуйте себе картину, если эта группировка имеет четко выраженный наступательный характер. Если эта группировка просто пункты постоянной дислокации, нахождения там людей, это ясно, что они могут выполнять двойную роль. Могут быть и в оборонительной группировке. Тут, опять же, очень многое зависит от разведывательных структур, разведывательных органов. К сожалению, лучших людей мы теряем, как мы поняли из того инцидента, который произошел, к сожалению, службы, которые сегодня должны защищать наших разведчиков на территории Украины, я говорю про контрразведывательные службы, мы видим, сегодня не способны выполнить до конца свою задачу, свою роль. Мы будем надеяться, что 3 года им было достаточно для того, чтобы очиститься от этой скверны, может, недостаточно, и все-таки рано или поздно люди займутся серьезным делом, начнут защищать в том числе и наших наших разведчиков на территории, которая не находится в зоне антитеррористической операции.
Давайте дадим слово российскому журналисту Аркадию Бабченко. С нами по телефонной связи. Здравствуйте, Аркадий.
Добрый день.
Аркадий, вот наш гость Игорь Козий, военный эксперт, не видит связи между возможными обострениями на фронте и вот встречами политиков на высшем уровне. Вы видите такую связь? Возможно ли какое-то обострение, если Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече Большой Двадцатки не договорятся, теоретически?
Не договорятся о чем?
Ну, о каких-то новых правилах, о той же Украине, допустим. Возможно, привлечь Украину к Нормандскому...
Я не думаю, что эти вещи как-то взаимосвязаны. Я не думаю, что Владимир Путин сидит там и в ручном режиме по телефону дает указания, какую деревню взять под Луганском, а какую деревню обстрелять. Мне кажется, это совершенно разные уровни принятия решений.
Аркадий, как вы оцениваете боеспособность вот этой 60-тысячной группировки у границ Украины и на территории Украины? В своем Фейсбуке вы достаточно вот скептически по этому поводу высказываетесь. Стоит ли Украине бояться вот такого количества?
Нет, ну 60 тысяч – это небольшая группировка, и это понятно, но другое дело, что у российской армии одна из самых сильных, у России одна из самых сильных армии в мире, и она действительно большая, и там вообще 140 миллионов населения. Но это если рассуждать чисто теоретически, да, на практике, мне кажется, пока речи о наступлении, на мой взгляд, по-моему, пока не идет, потому что такие вещи, они всегда, ну, они не могут взять и вдруг начаться с бухты-барахты, да, таким вещам всегда предшествует подготовка идеологическая, да, то есть опять должна начаться истерия в телевизоре. Сейчас мы этого не видим, так что пока ни о чем, мне кажется, признаков какого-то большого глобального наступления, на мой взгляд, нету.
С вашей точки зрения, вот какие могут быть дальнейшие события на фронте вообще? Или все останется вот в таком сейчас вялотекущем формате? Причем сейчас все так достаточно замерло.
В ближайшее время будет так, как есть. Под ближайшим временем я подразумеваю несколько, наверное, даже уже теперь лет. Потому что ситуация пока устаканилась, и она вот такова, какова есть. От глобальных планов по образованию Новороссии Россия сейчас, на данный момент, ну, если даже не отказалась, то она их попридержала. Но тут дело в том, как будет развиваться ситуация дальше вообще. Попытки, например, раскачивать ситуацию в Украине, они будут однозначно. Вопрос в том, как будет развиваться ситуация в самой Украине, да, как здесь будет, не знаю, там, происходить смена власти, или, может, там, третий Майдан какой-нибудь образуется, или еще что-нибудь в этом роде, да. Вопрос, как будет развиваться ситуация в Украине, сколько будет стоить в России, сколько будет стоить нефть, какова будет экономическая ситуация в России, потому что если там начнется экономический коллапс и крах, то хошь не хошь, а Путину понадобится новая война, потому что другими средствами он задачи уже решать не умеет, и другие средства уже эти задачи не решат. Вот если карты лягут плохо, я полномасштабной войны не исключаю совсем, в принципе.
Аркадий, еще такой к вам вопрос. Вот в последнее время вот была совершена такая масштабная кибератака на Украину. В то же время идет все-таки какая-то информационная кампания против Украины. Вам не кажется, что для мира вот такое напряжение на фронте, да, уже не такой сильный аргумент для того, чтобы Путин вот как бы принуждал к договору с собой? Возможно ли какие-то еще новые методы влияния на Украину, кроме вот таких вот стычек на линии соприкосновения на Донбассе?
Нет, они будут раскачивать ситуацию, это то, о чем я и говорю, и кибератаки, эти попытки раскачки ситуации, и диверсии, террористические акты будут происходить. Они будут пытаться по-всякому, потому что Путин сейчас притормозил на военную операцию, но совсем, я не думаю, что он совсем решился отступиться от Украины, да, потому что в его представлении Украина это действительно отколовшаяся часть империи, императором, который он себя мнит. И при любом удобном случае Россия будет пытаться либо откусить, либо вернуть эту отколовшийся кусок под свое великое имперское лоно, опять же.
Аркадий, как российское общество воспринимает ситуацию в Украине, на Донбассе? Изменилось ли как-то отношение россиян по отношению к тому, что там сейчас происходит в этом вопросе?
Ну да, изменилось. Изменилось не отношение, изменился градус этого восприятия, потому что сейчас эта тема, конечно же, уже ушла, и она не первополосная, и такого значения не имеет, потому что в состоянии истерики держать людей долго невозможно. Истерика – это вообще довольно эмоционально, энергетически затратная эмоция, да, и в этом состоянии нацию можно поддерживать там несколько месяцев, да, полгода. Но потом это, естественно, стихает. Вот сейчас все стихло, и Украина, Крым, он ушел там на 25-й план.
Спасибо большое. Игорь, к вам вопрос. Скажите, вы тоже находите, что сейчас вот такое обострение на фронте, вот, допустим, Авдеевское, как это было, да, сейчас не настолько эффективно в информационном плане, в плане влияния на мировых лидеров? Многие эксперты говорят, что таким образом Путин пытается влиять, усилить свои позиции, показать силу по отношению к вот своим оппонентам, тому же там Дональду Трампу, да, перед их встречами.
Что-то я не понял ваш вопрос. Давайте еще раз попробуем его сформулировать.
Когда, допустим, появляется обострение на фронте, многие эксперты говорят о том, что таким образом Владимир Путин пытается усилить свои позиции на переговорной позиции.
Абсолютно нет.
Вы не связываете эти события
никак? Нет, значит, это, на мой взгляд, могло иметь место в случае, повязанный там с Иловайском, да, когда первый раз российские войска вошли. То есть это тогда было действительно, могло бы использоваться, точнее, вы поймите правильно, действия военных бы использовались в политике. Понимаете? То есть этот вариант мог быть. Сейчас это, скорее всего, носит больше такое, знаете, как говорится, как капризный ребенок, состояние вредности. То есть надо попробовать вот им показать, вот давайте что-то покажем. Подвезли боеприпасы, стрельнули, показали. Вот, в таком плане. Ясно то, что более серьезно происходит, это уже когда происходит подрыв военнослужащих, которые имеют отношение к серьезным задачам, в том числе и разведным, да, то, что мы видели на Солонинской улице. То есть вот этот вот момент, это уже более такой точечный, прицельный разбор между специальными службами. Этот вариант будет продолжаться. Насколько он сегодня, например, будет эффективный или неэффективный, это зависит от многих моментов, в том числе и от решения, как служба безопасности Украины будет себя реформировать, каким путем она пойдет, как она сделает, как она сможет защитить граждан, в том числе и в погонах, от влияния разведок иностранных государств на их. То есть этот момент очень интересен, и этот момент, на мой взгляд, мы не имеем права. Я имею в виду, гражданское общество не имеет права пускать с контроля, потому что, к сожалению, по-моему, одна из ошибок власти – то, что она не понимает, что любое государство опирается на народ. Любой институт власти должен опираться на народ. То есть в любом случае люди должны помогать, поддерживать, понимая то, что сегодня делается очень важная работа, в том числе по защите ихних
интересов. Вы считаете, не понимает общество и власть этого?
Вы знаете, я всегда сужу по тем посылам, которые мне даются соответствующим тем или иным чиновникам. Давайте возьмем, например, то, что происходило между средствами массовой информации с одной стороны и президентом с другой стороны. Это вам ответ на этот вопрос. Это было просто избитие, да и все средства массовой информации. Но средства массовой информации выглядели очень тоже жалко. Даже Кошкина с ее вопросом, она повторилась просто-напросто. Я прекрасно понимаю, что это, так сказать, может быть проплаченное шоу, а может быть просто шоу. То есть, ребята, надо взрослеть, надо показывать, что вы действительно четвертая ветка власти. И без этого успеха, к сожалению, Украине будет достигнуть очень сложно. То есть, поймите правильно, у вас тоже есть ответственность, точно так же, как у ответственность есть у тех, кто сегодня при власти.
А давайте к этим задержанным россиянам. С вашей точки зрения, адекватно ли реагирует Запад на их задержание? Вроде бы как-то достаточно спокойно. Это уже нет такого скандала, да, такого, как вокруг Ерофеева, Александрова, которые были задержаны ранее.
Во-первых, знаете, вот эти 320 гривен, да, в соцсетях появилось решение суда и там 15 суток штрафа. Конечно, можно поиздеваться над кем угодно, включая над собственными людьми и, так сказать, собственными чувствами. Однако мы четко понимаем то, что, извините, у нас закончилась судовая реформа. Чего вы ждете от судов?
То есть все, собственно, случилось так, как должно было случиться.
Это вам ответ на вопрос.
Если позволите, резюмирую вас, на фронте очередных обострений, таких масштабных, крупных, ожидать не приходится?
Знаете, Эрих Мария Ремарк сказал очень хорошо, на Западном фронте без перемен.
Но, тем не менее, Россия будет продолжать дестабилизировать ситуацию по территории Украины, как мы вот видим, да, это подрыв офицеров спецназа. У нас в гостях был военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Казиев, включался российский журналист Аркадий Бабченко. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Нам звонят.
Когда вы говорите, что Славянск был полностью блокирован и какими-то окольными тропами, там, рельеф, не надо так говорить, потому что они продвигались на Донецк через Горловку. Эта трасса далеко не тропы. Ну, Гиркин говорил, что это спланированное было. Не знаю, судя по Краматорску, никто не собирался текать. 2 часа дня они все там стояли на Горсовете, все спокойно. Идут резко, после 3 часов начали все быстро рвать когти. И они спокойно через Рыжковку на Донецк поехали.
Как такая ситуация вообще стала возможна, что вот Славянск, Луганск, Донецк, ведь эта вся ситуация, это все разгоралось как сначала как медленный пожар. Фактически власть показала беспомощность, то есть не есть ли это приговор нашему политическому классу, который все эти годы независимости занимался, прошу прощения, черт знает чем. Вот в результате вот такая вот ситуация в конце концов получилась.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Вы слушаете «Донбасс. Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас в эфире обзор прессы, в котором речь будет идти о таком, что пытался скрыть российский президент, аннексировав Крым, и как будет выглядеть план Маршалла для Украины.
Что пытался скрыть российский президент Владимир Путин, когда аннексировал Крым в 2014 году? Над этим вопросом задумались эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor. Автор статьи подчеркивает, что цена аннексии полуострова была на самом деле слишком высокой для Москвы. По словам бывшего советника по экономическим вопросам Владимира Путина, вмешательство России в Украину стоило Москве по крайней мере 94 миллиарда долларов в год. Эксперты обратили внимание на то, что цена проведения Олимпиады в Сочи, которая прошла накануне аннексии Крыма, вызвала возмущение российского народа. Это ведь были самые дорогие зимние Олимпийские игры в истории, которые стоили примерно 50 миллиардов долларов США. Некоторые эксперты считают, что отчасти причиной аннексии Крыма могло быть отвлечение внимания от безумных расходов Кремля на Олимпийские игры и связанной с ними коррупции. Российская интервенция в Украину замышлялась главным образом как форма экономической войны. Цель состояла не в территориальных захватах, а в ослаблении Украины и превращении ее в несостоятельное государство. Об этом пишет британская газета Financial Times. Издание отмечает, что на начальном этапе Москва действовала успешно. Находясь в состоянии войны со своим крупнейшим торговым партнером и лишившись многих самых производительных предприятий на Востоке, Украина оказалась на грани экономического краха. Тем не менее, прошло 3 года, и ситуация очень сильно изменилась. Украина встала на путь экономического подъема. Однако, как пишет газета, необходимы дальнейшие шаги по искоренению коррупции, которая мешает прогрессу Украины гораздо сильнее, чем любые схемы и козни Кремля. Реализация экономической помощи для Украины и украинцев так называемого плана Маршалла переходит от политических разговоров к конкретным действиям. Об этом заявил экс-премьер Литвы, депутат литовского сейма Андрюс Кубилюс в интервью Укринформу. Издание отмечает, что план Маршалла, о котором уже не первый раз напоминает Литва, является способом передать Украине кредиты не в денежной форме и не через правительство, а через конкретные программы, проекты по восстановлению и развитию. В частности, по словам Кубилюса, речь идет о том, чтобы конкретная финансовая организация, которая получит финансы от Европейского инвестиционного банка, смогла предоставлять эти деньги как кредиты малому и среднему бизнесу на гораздо лучших условиях по сравнению с теми, которые сейчас есть в Украине.
А в Луганске тем временем продолжают отменять украинский язык в школах. Об этом Донбасс Реалии сообщают местные жители. Представители так называемой ЛНР утверждают, извините, сами родители не хотят, чтобы дети изучали украинский язык и литературу. Поэтому в начальных классах часов украинского становится меньше, или же его переводят в статус факультатива, что значит, изучать будут по желанию, но после школьных занятий. Больше в сюжете Кристины Пастуховой.
Родители луганских школьников не хотят, чтобы их дети изучали украинский, утверждает на заседании интеграционного комитета «Россия-Донбасс» в Ростове директор Луганской гимназии номер 60 Алла Подтынная. Украинский, говорит, в ее школе изучают 3 раза в неделю – час языка и 2 литературы. Это уже намного меньше, чем было в Луганске до войны. Но и в этом смысла, исходя из слов этого директора, нет.
Когда встал вопрос, в принципе, можно было сдавать русский язык или сдавать украинский язык, когда мы перед родителями поставили вопрос, кто хочет, чтобы дети сдавали украинский язык.
Но на практике все обстоит не так, рассказывают Донбасс Реалии родители учеников. Родители сейчас не спрашивают, а за них решают, утверждает луганчанка Алина. Имя изменено в целях безопасности. Во многих школах Луганска украинский переводят в статус факультатива. Случилось так и в школе, где учатся ее дети. Алина говорит, когда в 2014 году привела сына в первый класс, вопрос об изучении украинского никто не задавал. Оставались и классы с углубленным изучением. В этом году в первый класс пошла дочка. И вот тогда родителям выдали заявление, где в графе об отказе от украинского уже стояла напечатанная галочка.
Прошу, чтобы мой ребенок изучал украинский язык факультативно. Факультативно это будет, ну, это будет как кружок. Будут ходить по желанию туда дети. То есть, как обычный кружок, там, лепки, рисование.
Отказ от украинского языка именно в начальных классах не случайен, рассказывает учительница из серой зоны Наталья Сергеевна. Имя изменено в целях безопасности.
По физиологическим особенностям ребенок развивается в том числе усваивает языки до 5-9 лет. Поэтому чем раньше ребенок усваивает какие-либо языки, тем лучше это помогает ему развиваться в будущем. Запрещение полное. Изучение языка может привести к тому, что навыки его запоминания, усваивания, навыки говорения могут быть, конечно, намного хуже.
По словам луганского блогера Алексея Фалина, такое отношение к украинскому языку со стороны группировки ЛНР было прогнозируемым. А рассказы сепаратистов о двуязычии в Луганске лишь демонстративны.
Це було одразу прогнозовано, коли вони заявили, що вони належать до так званого руського міра, почали знищувати все, що пов'язано з Україною, з українською мовою. Таким чином вони намагаються переконати тих, хто живе на окупованих територіях, що люди самі не хочуть української мови. Кажуть, от у нас в Конституції в нашій терористичній записано, що у нас друга державна українська, але люди самі не хочуть, от бачите, навіть в школі відмовилися вивчати.
З 1 сентября в тих школах Луганска, где все-таки еще остается украинский язык и литература, будут преподавать по новым книгам. По словам директора Луганской гимназии номер 60 Аллы Подтынной, в этих учебниках нет места Шухевичу и Бандере, но есть место живому мелодичному украинскому слову. А вот учительница Наталья Сергеевна, живущая в серой зоне на Луганщине, отмечает, в старых учебниках луганских школ никогда не было политизации, а программа была специально подготовлена для школ с русским языком обучения. Поэтому такие заявления манипулятивны. Кристина Пастухова, Татьяна Якубович, Донбасс. Реалии.
Бахмут лихорадит. Местный городской голова Алексей Рева на скамье подсудимых. В его доме провели обыски. На него завели сразу несколько уголовных дел за сокрытие доходов и за конфликт интересов. Городской совет хотел выделить муниципальную землю фирмам его жены. Но Бахмутский суд освободил мэра от уголовной ответственности. Как Алексею Реве удалось удержаться на руководящей должности почти 3 десятка лет? И что происходит в самом прифронтовом городе? Журналисты телепроекта «Донбасс Реалии» провели собственное расследование.
Ситуация в городе уникальная. Алексей Рева – настоящий политический динозавр. Бессменно правит Бахмутом Артемовском 27 лет, еще с советских времен.
У нас город – это одна дружная семья, семейный город, потому что мы знаем всех.
В прифронтовом семейном городе не состоялись местные выборы в 2015 году. Но и военно-гражданскую администрацию здесь не ввели. В горсовете до сих пор сидят депутаты прошлого созыва, в основном бывшие регионалы и коммунисты. Но на месте Алексея Ревы нет. В рабочее время.
Здравствуйте. Здравствуйте. А есть Алексей Александрович?
Это... Ну, лично.
Может быть, нам удастся застать мэра дома? Улица Отца, Сына и Святого Духа. Так жители Бахмута в шутку называют улицу, где стоит дом мэра Алексея Ревы, а также дом его сына, бывшего нардепа от партии регионов. И церковь напротив, выстроена с их подачи. Дом градоначальника за высоким забором под охраной. Возвращаемся к горсовету. Неожиданно у черного входа появляется черный Range Rover Алексея Ревы. Городской голова внезапно приехал в свой рабочий кабинет под вечер. А значит, Реве все же придется пообщаться с Донбасс реалиями. Мэр подтверждает, на него заведено сразу несколько уголовных и административных дел.
Было 14 обысков у меня, у членов семьи. По решению одного из судов сразу могу сказать, что золото, наркотиков, оружия, бриллиантов не было найдено изъято.
Если силовики не нашли ничего, то местным предпринимателям есть что предъявить мэру. Перевозчик Дмитрий Кононец был вынужден перенести свою фирму из Бахмута и выдержал конкуренции с транспортным предприятием подконтрольным Алексею Реве. Говорит, город семейный, то есть Ревы в прямом смысле.
Его жена на сегодняшний день декларирует 700 тысяч гривен заработка ежемесячно. Так вот, предприятие мэра, значит, самый обездоленный, так сказать, рынок. Рынок второй, хлебокомбинат, АТП.
Еще бахмутского мэра обвиняют в получении неправомерной выгоды и сокрытии депозита в 1 миллион гривен на счету в Сбербанке при сдаче декларации. Это еще одно дело Ревы. Он говорит, все вопросы к бухгалтеру.
Мы заполняли декларацию за 2015 год. В ходе в процессе текущего года там вклады снимались, ложились и так далее, и так далее. Но на 31.12.2015 года, как мне объяснила бухгалтер, там проблем нет.
Еще один удар по мэру нанесли местные активисты. Написали на него характеристику в суд, мол, под его руководством почти все коммунальные предприятия обанкротились или перешли в собственность городского головы. А в это время перед городским советом развернуты палатки. Поддержку мэра собирают подписи горожан.
Это не заказные палатки, поверьте. Мне уже 65-й год и 27 лет мэром. Общественные организации начали возмущаться. Ну, сколько же можно Бахмут называть клондайком, мэра там вором и так далее, и так далее.
Почему же официально мэр не выходит на работу как раз в то время, когда на него заводят уголовные дела?
Просто я сейчас на капельницах. Есть проблемы с состоянием здоровья. Я восстанавливаю здоровье.
Парадокс, но проблемы со здоровьем помогли мэру во время самых жарких месяцев 2014-го, когда Бахмут, тогда еще Артемовск, пытались взять под контроль боевики. Его ближайшие коллеги, бывший мэр Славянска Неля Штепа и Владимир Слепцов из Торецка, сейчас сидят в СИЗО и ждут приговора суда за сепаратизм. А Алексей Рева таких обвинений избежал. Вот как он комментировал итоги так называемого референдума от группировки ДНР в Артемовске.
Что касается референдума, законно, незаконно, это вы знаете лучше меня.
Так что же делал мэр весной 14-го, когда над горсоветом вывесили флаги группировки ДНР?
Об этом лучше расскажет секретарь совета.
А почему?
Ну, потому что она была на передовой в это время.
А вы были?
Я болел тоже.
Сейчас мэр утверждает, с помощью уголовных дел его хотят убрать из мэрского кресла политические конкуренты, но фамилии не называет.
Я не хочу эту больную тему трогать. Там за мной и те с автоматами гонялись, и те с автоматами гонялись. И те хотели расстрелять, и те хотели расстрелять. Но мы свою задачу выполнили. Город живет, развивается.
А довольны ли горожане тем, как развивается Бахмут, да и своим бессменным мэром?
Скажите, как вы к мэру относитесь, к местному?
Хорошо.
Хорошо?
Хорошо.
А что там вот говорят про него суды, уголовные дела? Не чем знаю. Это?
Да, откуда мы знаем? Мы знаем, что по городу все делает, все ремонтируется. Это. А молодежь поставят, они на работу и умотают.
А вот в переполненной маршрутке настроения другие.
Бюджетные деньги куда деваются? Дороги должны ремонтироваться.
Вот и отменили.
Но есть и те, кто хвалит Алексея Реву за предприимчивость.
Вы посмотрите, где бы так было. Туалет приватизировал. 5 квадратных метров. О, до Каледина и с той стороны, понимаешь. Пусть люди позавидуют. Мэр туалет приватизировал у нас, чтобы доход был.
Андрей Дегтяренко, Роман Ребрий, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема вооруженного конфликта на Донбассе и восстановления суверенитета Украины над Крымом стоит на повестке дня 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая началась накануне в Минске. Парламентская ассамблея собралась в белорусской столице впервые в истории ОБСЕ. С 1996 по 2003 годы эта организация не признавала Национальное собрание Беларуси легитимно избранным парламентом. Подробнее в материале корреспондента в Минске Валерия Калиновского.
На засіданні оргкомітету сесії парламентської асамблеї ОБСЄ глава російської делегації, заступник спікера Державної думи Петро Толстой, висловився проти проекту резолюції щодо відновлення суверенітету та цілісності України. Пізніше він пояснив російським журналістам, цитую: «Ми категорично проти запропонованої Україною резолюції, яка називається «Відновлення суверенітету». Ми вважаємо, що країна, яка не має суверенітету, не має права бути представленою на парламентській асамблеї ОБСЄ». Кінець цитати. Але позицію російської делегації не підтримали, повідомив Радіо Свобода учасник дискусії від України депутат Верховної Ради Ігор Попов.
Більшість нас підтримала про те, що вона включається до порядку денного, вона буде розглянута і вона стане частиною глобальної резолюції. Тобто, ще раз, ОБСЄ підтвердить підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності. Для нас це дуже важливо.
Комітет із політичних питань та безпеки парламентської асамблеї ОБСЄ підготував для розгляду на сесії у Мінську резолюцію «Зміцнення взаємної довіри і співпраці заради миру і процвітання в регіоні ОБСЄ». У проєкті, серед іншого, визнається, що певні райони Донецької і Луганської областей перебувають під контролем російських гібридних сил. У проєкті також закликають Російську Федерацію як державу, що окупує, забезпечити безперешкодне пересування місії ОБСЄ по території Криму, а також заявляють про підтримку Мінського протоколу і Мінського меморандуму щодо врегулювання ситуації на Донбасі. На першому засіданні сесії парламентської асамблеї ОБСЄ виступив президент Білорусі Олександр Лукашенко, який назвав конфлікт довкола України проблемою, що виникла через бездіяльність держав Європи, а Білорусь назвав полюсом стабільності та миролюбності.
Мінськ став признаний переговорною площадкою у регулюванні кризису в нашій сусідці, в нашій братській Україні. Всецело ми підтримуємо діяльність тристоронньої контактної групи по спеціальній і спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні. Ми і далі будемо робити все необхідне, щоб в цьому державі наступив мир.
Представник України на сесії парламентської асамблеї ОБСЄ Ігор Попов позитивно оцінив заяви президента Лукашенка.
Я вважаю, що більшого ми від виступу президента Лукашенка не могли і просити. Ми говорили, і посольство говорило з ними. Формулювання, як на мене, було максимально коректним до України. Тобто, в першому реченні, коли він говорив про Україну, він говорить про те, що Мінськ надає можливість для переговорів України і Росії, а в другому реченні говорить про сторони конфлікту. Тобто, все-таки завуальований натяк на те, що Білорусь розуміє, хто там сторони конфлікту, що це не внутрішній конфлікт, а це зовнішня агресія.
За словами Ігоря Попова, українська делегація у Мінську буде вести переговори з білоруською владою, щоб максимально обережно пройшли військові навчання «Захід-2017» за участі армії Росії та Білорусі, і щоб усі зелені чоловічки, які заїдуть на територію Білорусі, вчасно і виїхали. Цю тему також будуть обговорювати під час візиту Олександра Лукашенка до Києва, який заплановано до кінця цього літа. Щодо дискусії про можливу зміну мінського формату переговорів щодо Донбасу, то Ігор Попов заявив, що ніхто кращого формату не запропонував, і всі сторони далі кажуть про свою відданість цьому форматові.
Це Донбас Реалії. Сейчас Єгор Устінов розкаже вам о свіжих новостях.
Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить дестабилизировать Украину и присоединиться к западным странам в решении мировых проблем. Такое заявление он сделал во время выступления в Варшаве. По словам Трампа, Москва должна прекратить дестабилизационную деятельность в Украине и где-либо, а также свою поддержку враждебных режимов, в частности в Сирии и Иране, и присоединиться к сообществу ответственных народов в борьбе с общими врагами и к защите самой цивилизации. В Варшаве сегодня проходит саммит стран так называемой «Инициативы трех морей». Эта группа объединяет более десятка стран, имеющих выход к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям. Украина в ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов накопила на складах теплоэлектростанций в два раза больше угля, чем в это же время в прошлом году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил профильный вице-премьер-министр Владимир Кистеон. Ранее министр заявлял, что Украина для прохождения следующего отопительного сезона должна накопить к середине октября текущего года почти 2 миллиона тонн антрацита и почти 2,5 миллиона тонн угля газовых марок. Жена президента Украины Марина Порошенко в рамках рабочей поездки сегодня посетила Луганскую область в Кременной. В частности, она передала гусечный подъемник для удобного передвижения по лестнице спортсменам областного физкультурного центра «Олимп». Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. Во время своей поездки первая леди Украины вместе с губернатором области Юрием Гарбузом также посетила открытую тренировку по легкой атлетике, осмотрела новый плавательный бассейн, зал тяжелой атлетики, футбольное поле и пообщалась с тренерами и спортсменами центра, который является резервом паралимпийской сборной Украины. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 7 июля, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди, местами сильные. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 до 14, днем от 21 до 23 градусов тепла.
Спасибо, вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Ищите наш проект в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии». И не забывайте подружиться с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.